14. Щепетильность Лампурда. Можно вообразить себе ярость де Валамбреза после неудачи, которую заставила его потерпеть добродетель Изабеллы, благодаря внезапной помощи, которую так кстати оказали ей комедианты. Когда он вернулся в отель, вид его лица, бледного от холодной ярости, заставил слуг не попадать зуб на зуб и обливаться потом агонии. Потому что его природная жестокость доходила в минуты отчаяния до нейроновских увлечений и обрушивалась на первого несчастного, кто подвертывался под руку. Нельзя было назвать добрым барином герцога де Валамбреза, даже когда он был в хорошем расположении духа. Но когда он гневался, лучше было бы встретиться носом к носу на живом мостике, переброшенном через поток с голодным тигром. На ходу он захлопывал за собой двери с такой силой, что они чуть не соскакивали с петель и осыпалось позолота украшений. Войдя в свою комнату, он бросил фетр на землю, отчего тот сплющился, и гордое перо его сломалось. Чтобы дать роздых своему бешенству, он расстегнул грудь, не обращая внимания на бриллиантовые пуговицы пурпуана, которые прянули на паркет направо и налево, как горох. Кружева его рубашек недолго существовали на белом свете под суровыми движениями его нервных пальцев и превратились в корпию, а ударом ноги он опрокинул кресло, которое встретилось ему на пути, потому что он сердился даже на неодушевленные предметы. «Бесстыдная тварь!» — кричал он, ходя взад и вперед в крайнем волнении. «Я бы мог приказать сержантам схватить ее и бросить в яму, а оттуда, обритую и высеченную, ее посадили бы в госпиталь или в какой-нибудь монастырь кающихся Магдалин. Ничего не стоит мне получить бумагу. Но ведь нет. Постоянство ее только укрепится от этих преследований. И чем больше она меня будет ненавидеть, тем сильнее будет любовь ее к Сиганьяку. Это совсем не то. Но что же делать?» Он продолжал бешено ходить из одного угла кабинета в другой, как ходит дикий зверь в клетке, и ничем не мог утешить свою бессильную ярость. Пока он таким образом сходил с ума, не обращая внимания на часы, которые всегда идут ровным ходом, мирно ли мы настроены или гневаемся, наступила ночь, и Пикар, хотя его и не звали, дерзнул войти и зажечь свечи, не желая оставлять барина скучать во мраке, который есть отец всех черных мыслей. В самом деле, точно свет канделябров озарил ум Валамбреза, и, оставив свою любовь к Изабелле, он вспомнил о ненавистном ему Сиганьяке. Но каким образом случилось, что этот жалкий дворянчик до сих пор еще не отправлен на тот свет? — сказал он вдруг, останавливаясь. — Я ведь, кажется, дал формальное приказание Мирандолю справиться с ним самому или при помощи какого-нибудь гладиатора, более ловкого и храброго, если бы ему показалось это трудным делом. Вместе с животным умирает и яд, как говорит Видоленг. Не будет Сиганьяка, Изабелла останется в моей власти, дрожать будет от страха, а верности ее не на чем будет сосредоточиваться. Конечно, она поощряет этого дурачка в надежде выйти за него замуж. И вот почему она разыгрывает из себя недотрогу и неприступную добродетель, отталкивая любовь герцогов, точно они нищие. Как только она будет одна, я возьму свое. Во всяком случае, отомщу дерзкому за то, что он был слишком нахален, позволил себе когда-то схватить меня за руку и стал между мною и моим желанием. Так позовем-ка Мирандоля и узнаем, как обстоят дела. Мирандоль, приглашенный Пикаром, вошел и остановился перед герцогом. Он был бледнее вора, которого ведут вешать. На висках у него струился пот, в горле пересохло, и он не мог повернуть языком. В это тоскливое мгновение ему следовало бы держать во рту камень, как это делал Демосфен, оратор афинский, заглушая речами шум морских волн, чтобы образовалось во рту побольше слюны, облегчающей произношение и порождающей красноречие, тем более, что лицо молодого барина было грознее поверхности какого бы то ни было моря или вида народного собрания в Агоре. Несчастный, делая над собой усилие, чтобы стоять прямо, несмотря на дрожащие ноги, хотя он не был пьян и с самого утра у него во рту не было и маковой росинки, вертел шляпой у самой груди своей с какой-то идиотской мешкотностью. На своего господина он не смел поднять глаз, хотя чувствовал, что взгляд его падает на него то в виде огненного, то ледяного душа.
«Ну-с, животное!» —
резко сказал Валамбрес.
«Долго ты будешь стоять так с дурацкой физиономией, как будто уже у тебя на шее пеньковый галстук, которого ты заслуживаешь еще больше за трусость и неловкость, чем за свои преступления?»
«Я ожидал приказаний монсеньора», — сказал Мирендоль, попытавшись улыбнуться. «Господин герцог знает, что я предан ему исключительно до веревки. Позволяю себе эту шутку в виду милостивого намека, который только что был сделан».
«Хорошо, хорошо», — прервал герцог. «Разве я не поручил тебе устранить с моего пути проклятого сиганьяка, который стесняет меня и тяготит? Ты не сделал этого, потому что я увидел по радостному и сияющему лицу Изабеллы, что этот негодяй еще дышит, и что ты меня не послушался. Что? В самом деле, стоит ли держать у себя на жаловании бритеров, которые так служат? Разве они не должны без слов понимать меня, угадывать мои чувства по блеску моих глаз, по движению моих ресниц и молча убивать каждого, кто мне не нравится? Но вы только умеете сидеть на кухне, и мужества у вас хватает лишь на то, чтобы резать цыплят. Если вы будете продолжать еще вести себя таким образом, я всех вас предам палачу, который ждет вас, отвратительные каналии, трусливые разбойники, неловкие убийцы, позор и отребья каторги!»
«Господин герцог, я вижу с огорчением», — возразил Мирендоль проникновенным тоном и низко кланяясь, «вы не знакомы, очевидно, с преданностью и, осмелюсь сказать, с талантом своих верных слуг. Но ведь сиганьяк не та обыкновенная дичь, которую ловят и убивают через несколько минут после начала охоты. В первую встречу он чуть меня не рассек до подбородка, и к тому же у него была театральная шпага, зазубренная и тупая, а то мне досталось бы еще хуже. Вторую засаду он подстерег и до того был готов защищаться, что мне и моим товарищам пришлось стушеваться, не рискуя вступить в бесполезную битву, в которой ему оказали бы помощь, и она наделала бы скандального шума. Теперь он знает уже меня в лицо, и мне стоит только подойти на некоторое расстояние к нему, а уж он опускает руку на рукоятку рапиры. Таким образом, я принужден был найти среди своих друзей некоего мастера, лучшую шпагу во всей столице, и поручил ему следить за бароном и сплавить его под предлогом грабежа при первом же случае, вечером или ночью, не произнося, разумеется, имени господина герцога, между тем, как его нельзя было бы утаить, если бы удар был нанесен людьми, состоящими на службе у вашей светлости».
«План не дурен», — небрежно отвечал Валамбрес, смягчившись. «И может быть лучше, если все произойдет таким образом. Но уверен ли ты в мужестве и в твердости руки этого гладиатора? Надо быть большим храбрецом, чтобы схватиться с сиганьяком, который, признаюсь, как я его не ненавижу, не может быть назван трусом, потому что он осмелился помериться силами со мною самим».
«О!» — возразил Мирендоль с уверенностью. «Жакмен Лампурт — герой, который только свернул на дурную дорогу. В храбрости он равняется Ахиллам и Александрам. Он не без упрека, но без страха».
Пикар, который несколько минут уже бродил по комнате, увидев, что расположение духа де Валамбреза изменилось к лучшему, не решился от него больше скрывать, что человек, довольно странно одетый, ожидает его и настоятельно хочет поговорить с ним об очень важном деле.
«Пусть войдет этот негодяй», — отвечал герцог. — «Но горе ему, если он беспокоит меня из-за пустяков. Я проучу его и сдеру с него кожу».
Лакей вышел, чтобы ввести нового гостя, а Мирендоль хотел потихоньку удалиться, когда появление странной личности приковало его к нему. Да и было отчего оцепенеть от удивления. Человек, вошедший к Валамбрезу в сопровождении Пикара, был никто иной, как друг Жакмен Лампурт собственной своей персоной. Неожиданное присутствие его в таком месте заставляло предполагать, что случилось необыкновенное событие, которого нельзя было предвидеть. Мириндоль поэтому очень встревожился, увидев, что предстал пред господином без его посредничества этот агент второй руки, эта подчиненная машина, которая должна была исполнить поручение в тени. Жакмен Лампурт зато, казалось, нисколько не был смущен. Он еще с порога дружески подмигнул Мириндолю и остановился в нескольких шагах перед герцогом, облитый лучами свечей, отчего только ярче выступили подробности его характерной физиономии. Лоб его, на котором нажим фетра провел поперечную красную полосу, похожую на рубец от раны, был покрыт каплями пота, и это показывало, что эспадронист шел скорым шагом или же только что проделал трудное упражнение. Голубовато-серые глаза его, сверкавшие металлическим отблеском, устремились прямо на молодого герцога со спокойным бесстыдством, от которого затрепетал Мириндоль. Что касается его носа, тень которого покрывала всю его щеку, как тень Этны покрывает большую часть Сицилии, то эта мясистая возвышенность придавала забавный характер его странному чудовищному профилю и на самом краю была позолочена живыми лучами света, заставлявшими ее сверкать. Усы его, напомаженные липким и грубым косметическим средством, походили на шпильку, которую словно была проткнута верхняя губа. А бородка топорщилась, как запятая, повернутая острым кончиком вперед. Все это представляло собою самую странную физиономию в мире из тех, которые Жак Колло любил набрасывать своей оригинальной и живой гравировальной иглой. Костюм его состоял из кожаной куртки, серых штанов и красного плаща, на котором недавно нашиты были золотые галуны, но потом спороты, как видно было по полосам более яркого цвета на несколько полинялом общем фоне материи. Шпага с тяжелой рукояткой висела на широкой портупее, украшенной медной насечкой, и обрисовывалась сухопарая, но сильная талия негодяя. Необъяснимая подробность в особенности занимала Мириндоля, а именно рука Лампурда, выставляясь из-под плаща, словно подсвечник стенника из-под деревянной резьбы, держала кошелек, округлость которого свидетельствовала о значительной сумме, содержавшейся в нем. Предлагать деньги вместо того, чтобы их брать, казалось до того несвойственным всем физическим и моральным привычкам мастера Жакмена, что, казалось, бритер ломается, напускает на себя торжественность, и вообще все это было смешно. К тому же мысль, что Жакмен Лампурт явился к герцогу де Валамбрезу, словно требуя от него какой-то услуги, так чудовищно шла вразрез с вероятностью, что Мириндоль широко раскрыл глаза, и даже рот его стал совершенно круглым. А по словам художников и физиономистов, это есть высшее выражение удивления. «Ну что, бездельник?» — сказал герцог, насмотревшись на эту уморительную фигуру. «Уж не хочешь ли ты подать мне милостыню, что тычешь мне под самый нос свой кошелек? А руку твою положительно можно принять за шест для вешания вывесок».
«Во-первых, господин герцог», — сказал бритер, выразив своими длинными морщинами, которые бороздили его щеки и углы около рта, что-то вроде нервного волнения, «не благоугодно ли будет вашему величию узнать, что я не бездельник, а называюсь Жакменом Лампурдом и ношу шпагу, принадлежу к почтенному сословию, не знаю никакого ручного труда, не занимаюсь торговлей и никогда не унижался до промышленности. В самых трудных обстоятельствах я никогда не влезал в окна, занятие, как известно, не всегда лишающее дворянского звания. Есть и тут опасность, и не всякий охотно согласится умереть». Я убиваю, чтобы жить, рискуя своей кожей и шеей, потому что действую всегда один на один и предупреждаю того, на кого нападаю, питая ужас к предательству и к подлости. Чего еще благороднее? Прошу же взять назад эпитет бездельника, который я еще мог бы принять под видом дружеской шутки. В противном случае он слишком чувствительно оскорбляет мое самолюбие. Хорошо. «Мастер Жакмен Лампурт, если вы на этом настаиваете,
— отвечал герцог де Валамбрес, которого невольно забавлял странный формализм этого разбойника, так непринужденно стоявшего перед ним.
«Теперь объясните мне, зачем вы явились сюда с кисой в руке и звякаете вашими икю, как шут погремушками колпака?»
Жакмен, удовлетворенный этой уступкой его щепетильностью, наклонил голову между тем, как весь корпус его был прям, и заставил свой фетр проделать несколько движений, которые, по его мнению, были поклоном, где соединялась мужественная развязность солдата с изысканностью придворного.
«Вот в чем дело, господин герцог. Я получил от Мирендоля аванс за то, чтобы отправить на тот свет некоего сиганьяка, известного под именем капитана Фракаса. По условиям, не зависящим от моей воли, я не мог исполнить этого поручения, и так как я честно исполняю свои обязанности, то возвращаю деньги, на которые не имею права». Произнеся эти слова, он не без достоинства положил кошелек на угол прекрасного стола, отделанного флорентийскими камнями.
«Вот как!» — сказал Валамбрес. «Эти выходки хороши для комедий, где выламывают открытые двери и сражаются солдаты Ирода, храбрость которых проявляется при встрече с грудными младенцами. Но стоит только жертве показать им зубы, как они убегают, потому что они в львиной коже, а ревут по-ослиному».
«Ну, признайся, в самом деле, ты испугался сиганьяка?»
«Жакмен Лампурт никогда никого не боялся», — возразил бритер, тоном, который, несмотря на его забавную внешность, не лишен был благородства. «И все это было сказано без хвастовства и тщеславия на испанский или гасконский манер. Ни в одной схватке неприятель не видел моих плеч. Никому не известно, какая у меня спина, и я мог бы утверждать, что я горбат, как Эзоп. Те, которые знают, как я работаю, знают также, что легкие дела мне противны. Опасность прельщает меня, и в ней я плаваю, как рыба в воде. Я напал на сиганьяка секундум артем с одним из моих лучших талецких клинков Алонзо де Сагагуна-старшего». «Что же такое произошло?» — сказал молодой герцог. «В этом удивительном поединке, где тебя постигла неудача, судя по тому, что ты возвращаешь деньги». «На дуэлях, в простых встречах, в нападениях и в делах против одного или нескольких я положил 37 человек, и они не встали. Я не считаю искалеченных или же более или менее тяжко оглушенных. Но сиганьяк окружен своим искусством, как медной башней. Против него я употребил все фехтовальные приемы. Делал вид, что отступаю, внезапно нападал, вилял в сторону, пускал в ход самые трудные удары, а он парировал и отвечал на каждую атаку. И что за твердость, и какая быстрота, какая смелость в соединении с благоразумием! Какое очаровательное хладнокровие, какое невозмутимое самообладание! Не человек это, а бог со шпагой в руке. Рискуя наткнуться на шпагу, я любовался этой тонкой, правильной и высшей игрой. Партнер был достоин меня. Тем не менее, надо же было кончать, и, возможно, продлив бой и налюбовавшись великолепным методом, я решил воспользоваться, наконец, минутой и пустил в ход секретный выпад неаполитанца, которым я владею один во всем мире, потому что Жиролама теперь умер и завещал его мне в наследство. К тому же никто, кроме меня, не способен исполнить его во всем его совершенстве, а от этого зависит успех. Я проделал его так хорошо и с таким искусством, что сам Жиролама не сделал бы лучше. Ну хорошо, ведь этот дьявол, капитан Фракас, как его называют, отвел с такой ослепительной быстротой и с такой твердостью удар, что у меня в руке остался только обломок шпаги, и я стал похож на старую бабу, когда она хватается за разливательную ложку, чтобы отшлепать ею мальчишку. Не угодно ли взглянуть, что сделал он из моего сагагуна?
Тут Жакмен Лампурт с грустью вытащил из ножен конец рапиры, на котором стояла монограмма «С» под короною, и обратил внимание герцога на чистый и блестящий излом стали.
«Не чудовищный ли это удар?» — продолжал бритер. «И нельзя ли его приписать Роланду, Сиду и Амадису Гальскому?» «Убить капитана Фракаса свыше моего таланта, скромно признаю это. Выпад, который я употребил, до сих пор встречал одну только парировку, худшую из всех — телом. Всякий, кто пытался на это, приобретал одной петелькой на своем пурпуане больше, а через это отверстие вылетала душа. Помимо всего, капитан этот великодушен, как все храбрецы. Я был на конце его шпаги, я находился в крайне затруднительном положении, и он мог проткнуть меня, как бекаса, только протянув руку. Но он не сделал этого, что очень деликатно со стороны Жентильома, на которого сделано нападение в сумерках на Поннефе. Ему я обязан жизнью, и хотя это не очень много значит, принимая в соображение мое предыдущее поведение, я связан по отношению к нему признательностью. Против него я не предприму больше ничего, и для меня он священен. Да если бы я мог что-нибудь сделать, мне было бы стыдно повредить или отправить на тот свет такого удивительного фехтовального мастера. А в наше время они становятся все реже и реже и заменяются самыми простыми резниками, которые в руке держат шпагу, точно метлу. Вот почему предупреждаю господина герцога, чтобы он на меня не рассчитывал. Пожалуй, может быть, я имел бы право оставить у себя деньги как вознаграждение за то, что я рисковал жизнью, но совесть не позволяет. «Убирайся ты ко всем чертям и поскорее бери свои деньги!» — сказал Воламбрес тоном, который не допускал возражения. «Или я велю выбросить тебя за окно, не раскрывая его вместе с твоей кисой. Не видал я еще никогда более щепетильного мошенника. Я думаю, Мириндоль, не тебе рассказывать в назидание молодежи об этой прекрасной черте характера».
Видя, что бритер колеблется, он прибавил.
«Возьми себе пистоли и выпей за мое здоровье».
«Господин герцог, это будет свято исполнено», — отвечал Лампурт. «Однако же, может быть, ваша светлость не рассердится, если я некоторые из них проиграю».
Окончив эти слова, он сделал шаг к столу, протянул свою костлявую руку, схватил кошелек с ловкостью карманщика, и тот исчез, как по волшебству, в глубине его кармана и, падая на дно, издал металлический звук, потому что столкнулся с жестяным стаканом для костей и колодой карт. Очевидно, это ему было гораздо более по сердцу, чем то, что он сделал прежде. Такое удовольствие изобразилось на его лице.
«Я не буду входить в дело, что касается Сиганьяка», — сказал Лампурт. «Но оно может быть продолжаемо, если угодно вашей светлости, моим альтер-эго, шевалье Малартиком, которому можно доверить самые отчаянные предприятия, потому что он ловкий человек, его голова умеет думать, а рука — исполнять. Затем это ум свободный от предрассудков и от каких бы то ни было суеверий. Чтобы похитить комедиантку, которой вы оказываете честь своим вниманием, я набросал кое-какой план, и он окончит его во всех подробностях. Совершенство — характерный признак его манеры. О, ни один драматург, которому аплодируют в театре за ловко запутанную интригу, должен был бы посоветоваться с Малартиком по части разных тонкостей, изобретений и махинаций.
Мириндоль знает его и поручиться за его редкостные качества.
Одним словом, вы, господин герцог, лучшего не найдете, и я делаю вам настоящий подарок. Но не желаю злоупотреблять больше терпением вашей светлости. Когда вам угодно будет, то прикажите кому-нибудь отправиться в коронованную редьку и велите поставить мелком крест на левом столбе. Малартик поймет
и должным образом переодетый явится в отель «Валамбрес», чтобы выслушать последние приказания и начать действовать. Окончив эту торжественную речь, мастер Жакмен Лампурт покивал фетром вышеописанным способом, когда он приветствовал герцога в начале беседы, нахлобучил его на самые глаза и вышел из комнаты рассчитанным величественным шагом, довольный своим красноречием и умением держаться перед знатным барином. Странная фигура эта, впрочем, в тот век утонченных господ и бритеров в ней не было ничего чересчур необыкновенного, развлекла и позабавила юного герцога де Валамбреза. Ему понравился оригинальный характер Жакмена Лампурда, который был честен на свой образец. Он даже простил ему неудачу с сиганьяком. Уж если с бароном ничего не мог поделать этот профессиональный гладиатор, то значит, тот был действительно непобедим, и стыд, испытываемый герцогом, который был им ранен, не так терзал его самолюбие. С другой стороны, как ни был сумасброден Валамбрес, убийство сиганьяка казалось ему немного возмутительным не потому, чтобы против этого восставала его совесть и в душе пробуждалась нежность, а потому, что врагом его был дворянин. Он нисколько не постеснялся бы умертвить полдюжины мещан, мешающих ему, так как кровь этих людишек имела в его глазах такую же цену, как и вода фонтанов. Он предпочел бы самому освободиться от соперника, если бы сиганьяк не владел в совершенстве шпагою, воспоминание о чем еще хранила едва затянувшаяся рана на его руке. Он боялся решиться на новую дуэль или напасть на него вооруженной рукой ввиду неравных шансов. Мысли его остановились поэтому на похищении Изабеллы, которая раскрывала его воображению целый ряд улыбающихся любовных перспектив. Он не сомневался, что молодая комедиантка, будучи разлучена с сиганьяком и его товарищами, покорится и станет чувствительнее к его достоинствам и к его наружности, от которой сходили с ума самые высокопоставленные дамы. Суетность Валамбреза была неисправима, потому что она имела основание, она оправдывала все его притязания, и все, чем он нагло хвастал, было на самом деле правдой. Несмотря на недавнюю неудачу у Изабеллы, молодому герцогу казалось чем-то нелепым, глупым, невероятным и оскорбительным, что его не любят. «Если я продержу ее, — говорил он себе, — несколько дней в уединенном месте, откуда ей нельзя будет вырваться, я сумею обуздать ее. Я буду так любезен, так страстен, так убедителен, что она скоро сама станет удивляться, как могла она так долго отвергать меня. Я увижу, как она будет волноваться, меняться в лице, потуплять свои длинные ресницы при виде меня, и когда я обниму ее, она склонит головку ко мне на плечи, чтобы скрыть на нем смущение и стыд. Целуя меня, она скажет, что всегда любила меня и что избегала меня единственно с тем, чтобы лучше разжечь, или что это была естественная робость смертной, преследуемой Богом, или начнет говорить что-нибудь еще этакое милое, что все женщины говорят в такие минуты, даже самые целомудренные. Но зато, когда я возьму душу и тело, вот тогда я отомщу ей за все ее прежние проволочки».